Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Поскитавшись месяц по столичным стройкам, помёрзнув в вагончиках, поголодав и нахватавшись вшей, мы с моим двоюродным братом решили вернуться домой в Лесное. Хоть неохота было ехать назад в эту глушь, откуда сбежали мы с брательником в феврале. Но делать нечего. В Москве мы ничего, кроме простуженных легких и долгов, не заработали. Это только в газетах. Объявления красиво пишут, что требуются рабочие в Москву. С зарплатой в 40-50 тыс плюс жилье и питание. На самом деле это развод галимый. Мы с братом и попались на это объявление одной строительной компании, где обещали золотые горы. Но через месяц работы на стройке нас кинули на деньги. Прораб с зарплатой на бригаду исчез, а новый прораб, пришедший на его место, сказал, что он знать ничего не знает. И так везде, потому что желающих работать на стройках хоть отбавляй. Одних кинули. Так за воротами еще толпа работяг стоит. Купили мы с Витьком по билету до Пскова на последние деньги и поехали на поезде к себе домой, где хоть и глушь несусветная, зато безопасно и с голоду не помрешь. От Пскова до нашей деревни было 80 верст, которые мы преодолели уже на автобусе, и 10 километров пути пришлось пройти от основной трассы пешком. Автобусы в Лесное и в советское время не ходили. Даже тогда в деревне народу жило не густо. А сейчас и подавно никого не осталось, кроме наших с Витьком матерей и бабки по отцам, которые прожили в Лесном всю жизнь и переезжать никуда не собирались. Да и некуда им было ехать. Родни богатой у нас не было. Да и нигде никто никого не ждет. В этом мы с братом убедились, поскитавшись месяц в Москве. Чтобы срезать путь, мы пошли через овраг, по которому шла тропинка извилистой змейкой, ведшая прямо к нашему дому, крыша которого виделась за деревьями, и из трубы шел дым. Был конец марта, и погода стояла довольно прохладная. Снега, правда, уже нигде не было. Но и весеннее тепло пока еще не приходило, и по ночам прилично морозило. Эх, сейчас бы в баньку. Смыть с себя столичную грязь и вшей. Потом выпить стопочку домашней самогонки. Поесть и на печку спать. Думал я, идя вверх по тропинке к дому, ясно чувствуя запах родного очага. Но пустят ли нас с Витьком домой? И еще вопрос. Ведь мы по сути сбежали с ним в Москву из Лесного, оставив наших женщин одних в этой глуши. Отцы у нас с братом умерли перед самым уходом Витька в армию. Обычное для деревни дело. Отравились паленым спиртом. Я тогда еще в 8 классе учился. Купили в райцентре бутылку с рук и отравились. Спирт оказался не этиловым, а метиловым. В ту весну много в районе мужиков ушли в гости к апостолу Петру. В безвозвратные гости на тот свет. Потому что в район вместо привычного пойла, спирта, Кирюша, от которого в худшем случае наступает белая горячка, завезли метиловый спирт. Выпив этот спирт, прямиком отправляешься на кладбище. Не случайно в русских деревнях больше женщин живет, чем мужиков. После смерти своих сыновей домом стала управлять их мать и наша с Витьком бабка по отцам, Зоя Михайловна. Женщина хоть и на пенсии, но еще не старая. Как телом, так и душой. Кроме нее в доме из баб жила моя мать Ира и мать Витька, тетя Марина, жена моего уже покойного дядьки. Бабка всю жизнь проработала в колхозе на ферме. От доярки до заведующей коровника, и могла свободно одной рукой поднять мешок с зерном и новорожденного теленка. в котором весу под 50 килограмм. И вот сейчас, идя к дому через овраг, я корил себя за то, что послушался Витьку и поехал с ним в Москву. Ведь если сейчас нас не пустят домой, то я даже и не знал, куда нам идти. Можно, конечно, тут же в Лесном поселиться в одном из брошенных домов. Единственная улица в деревне состояла из построек, которые давным-давно покинули хозяева, а вездесущные дачники. Сюда и нос не показывали из-за полного отсутствия дорог и благ цивилизации в виде магазина и электричества с водопроводом. Провода на столбах еще в лихие 90-е срезали заезжие охотники за цветным металлом. А водопровода в Лесном с царских времен не было. Испокон веков жители небольшой деревушки, затерянной в псковских лесах, носили воду из колодцев, вырытых во овраге, за домами. Кстати, в Лесное в годы войны немецкая оккупация пришла с опозданием на целый месяц, в то время, когда вся Псковская область была под немцем. В Лесном фашистов не было. Целый месяц люди жили обычной жизнью, как до войны. Потому что немцы не сразу нашли среди псковских болот деревню, в которую можно добраться по одной единственной дороге. Да и то в сухое время года. После дождя в Лесное не пройти, не проехать. Почва тут особенная. Смесь глины, песка и чернозема. Стоит ей намокнуть, как она тут же превращается в пластилин, вязкий, прилипающий к ногам. Даже трактора вязли, и только на лошади или пешком можно было пройти в Лесное. Да и то, если знаешь туда дорогу. Помог немцам найти деревню один местный житель, ставший впоследствии полицаем. Но фашисты так и не появились в деревне, прислав туда лишь отряд полиции, целиком состоявший из местных. Да и что немцам было делать в этой глуши, где даже нормальных партизан не было? Был один отряд, но они тихо себе сидели на острове посреди болота, гнали самогон, ебли по ночам местных баб и активизировались лишь тогда, как немцы погнали наши войска из Псковской области. Гляди, Марина, наши охламоны появились, и где вас черти целый месяц носили, как жрать захотели. Сразу про дом вспомнили, а я вас сейчас коромыслом огрею, и катитесь вы назад в свою Москву. Сказала моя мать Витькиной матери, увидев нас с Витьком, подходящим к дому. Женщины шли из оврага, неся ведра с водой, с помощью деревянных коромысел. Такие коромысла сейчас можно встретить только в краеведческом музее. Но в глухих деревнях ими все еще пользовались. Вот бляди, явились, не запылились. А ну давай, Ира, им пиздюлей наваляем, чтобы неповадно было своих матерей бросать. Витькина мать сняла с плеча коромысло и, поставив ведра на землю, двинулась на нас с Витьком, держа коромысло в руках, как дубинку. Моя мать последовала ее примеру и угрожающе шла за подругой с коромыслом в руках. «Пиздец! Приехали! Сейчас они нас излупят и отправят назад в Москву!» С тоской подумал я, глядя на злые лица наших с братом матерей. «А ну угомонитесь, сороки! Детей своих бить собрались! Парни чуть живы стоят, а они на них с коромыслами накинулись!» «Я что, неясно?» — сказала Марина. Раздался голос бабы Зои, и она сама появилась на крыльце дома. Руки в боки, рукава блузки, защёные по локти и измазанные тестом. Видно пепла пироги. Лицо пожилой женщины было красным, то ли от жары, то ли от злости на своих невесток. Но они, увидев Зою Михайловну на крыльце дома, остановились и опустили коромысло на землю. «А что нам, Зоя, по головке их гладить бледей? Или забыла, как мы мучились без мужских рук? Дров никому было поколоть, а они, дармоеды, в столице прохлаждались. Нечего им тут делать. Пусть катятся туда, откуда приехали. Сказала Витькина мать. Тетя Марина. Женщина красивая, но злая. Украинка по национальности. Ее мой покойный дядька привез в лесной из армии. Служил на Украине и там с ней познакомился. Потом частенько поносил жену, называя ее Бандерой, за то, что она находила его заначки с самогоном. Да и Марина и была родом из самых что ни на есть бандеровских мест. С западной Украины, с Ужгорода, но на типичную гоголивскую хохлушку. С большими сиськами и объемным задом. Она была не похожа. Стройная с небольшой грудью, немного плосковатой попкой. Она больше походила на злую, но красивую мадьярку. Черноволосая с европейскими чертами лица. Не то что моя мать. Типичная русская баба. С приличным хозяйством, сзади и большими, но еще не отвислыми для ее возраста налитыми сисярами. Кстати, и у бабы Зои. Отцовой матери. Груди были крупные, а жопа большая. Что ходило ходуном у бабки под юбкой. Ну и не гнать их из дома, как собак. Наказать нужно. Я согласна. Чтобы неповадно было им из дома сбегать. Но это потом. А сейчас пусть помоются и поедят с дороги. Замерзли бедняги. Строгим голосом сказала баба Зоя. Своим невесткам и те, опять подцепив коромыслами ведра с водой, пошли в дом, косясь на нас злыми взглядами. Ну что встали столбом? Живо в баню грязь свою московскую смывать. Небось вшей понахватали на вокзалах. Идите посидите в предбаннике. Я вам одежду чистую принесу и средства от вшей. Да и побриться вам нужно, парни. Обросли бородами. Словно бомжи, засмеялась баба Зоя своим раскатистым смехом и пошла в дом, покачивая крупными бедрами, под туго сидящей на ее объемной жопе юбке. Мы с Витьком переглянулись, не ожидая такого поворота событий, и пошли в баню, из трубы которой шел легкий белый дымок. Знак того, что баня уже протопилась и вода в котле прогрелась. Саму баню построил еще в послевоенные времена муж бабы Зои, наш с Витьком дед Иван. Она была просторной с предбанником, в котором стоял стол с двумя лавками и самой баней. В ней запросто могли мыться четверо человек. Держите охламоны, ваша чистая одежда. Оденете ее, когда помоетесь. Вот средство от вшей и станок с лезвиями. Старую одежду. Оставьте тут в предбаннике, я ее потом в кипятке выварю. Бабка принесла нам с братом одежду из дома. По паре трусов, футболок и спортивных штанов. Нашла в наших вещах. Дала пузырек с вонючей черной жидкостью от вшей и пошла было назад в дом, но вдруг остановилась на пороге и сказала злым голосом. Значит так, парн. И... Я вас сегодня трогать не буду. Мойтесь, отдыхайте с дороги, но завтра или послезавтра как в себя придете, я с вас шкуру спущу. Вы уж не обессудьте, сами виноваты. Мы вас в Москву не отпускали, а вы тайком сбежали, оставив нас одних. Даже воды из оврага некому было носить. Ваши матер мучились, носили, а вы шлялись в столице. Сказала нам бабка и, окинув нас злым взглядом, пошла в дом, с силой захлопнув дверь в баню. Шалава старая, навалять ей самой пиздюлей и нашим матерям до кучи, чтобы суки нами не командовали. Тихо сказал ей вслед Витька, снимая с себя одежду, но сказал брат это не совсем уверенно. Потому что нам с ним и с одной бабкой не справиться, а с ними и троими и подавно. В молодости баба Зоя на троицу загнала шестерых мужиков в пруд. Взяла в руки оглоблю и отпиздила всех скопом. Своего мужа, нашего с Витькой, деда Ивана, она лупила нещадно за пьянку. Может, оттого он и рано помер. Да и сейчас в 62 года. Она все еще была сильна. Вон как дверью долбанула, чуть с петель не вылетела. Да нихуя мы им не наваляем. Только хуже себе сделаем. Да и деваться нам с тобой Витек некуда. С тоской подумал я, снимая с себя одежду, стараясь не думать об наказании, которое нам приготовила злая бабка. Самое главное сейчас помыться, побриться и избавиться от вшей. Потом поесть и выспаться с дороги. Последние 2 дня в Москве мы провели с Витьком на площади 3 вокзалов, среди бомжей и прочих обитателей столичного дна, где и поспать толком не удавалось, сидя на сиденьях в зале ожидания. Это не сон, да и с вокзала постоянно менты с дубинками гоняли. После бани, когда мы чистые и побритые зашли в дом, бабка налила нам с братом по 100-граммовой стопке самогонки, под неодобрительные взгляды наших матерей, сидящих рядом с нами за столом, и поставила перед каждым по чашке густых, наваристых горячих щей с мясом, чтобы свои желудки, которые месяц не видели нормальной еды, щами прогрели. Да ни за что этим дармоедам Зой наливать. Не заслужили они выпивки. Не унималась, противная и острая на язык, Витькина мать, тетя Марина. Женщины сидели напротив нас за столом и ели щи, приготовленные их свекровью. Но это мне решать, а не тебе, Марина. Покуда я хозяйка в своем доме? А ты себя вспомни, невестка моя дорогая, как ты с любовником в Пскове. Целый месяц шлялась. Мы ведь приняли тебя назад, оборванную и голодную. Накормили и обогрели, своей настойкой тебя отпаивала, сказала баба Зоя, наливая нам с Витьком добавки из кастрюли, старявшей на газовой плите. Бабка была права, еще когда мой дядька был жив. В наш колхоз, да и как везде по тогдашнему союзу, приехали шабашники с Украины, строили животноводческую ферму, и с одним из них, своим земляком с Ужгорода, и связалась бледовитая Витькина мать. Поебывалась с молодым хохлом, пока ее муж глушил самогонку, которой его сама Марина и подпаивала, а потом сбежала с шабашниками в Псков. Те, получив за работу деньги, поехали в город погулять. А через месяц Марина, как побитая собака, вернулась домой в Лесное, оборванная и голодная. Хохол, который ее прибывал, обворовал Витькину мать и втихаря уехал к себе на Украину, бросив свою любовницу на вокзале в Пскове. Я тогда маленький был, не понимал особо, а сейчас догадываюсь, что Марину не только молодой украинец Петро трахал, но и вся их бригада 6 человек. Потому что когда она из Пскова в Лесное приехала, она вся была какая-то потасканная, словно через роту солдат прошла. Хотя мне тетя Марина как раз за это и нравилась. Мягкотелых женщин я терпеть не мог, которые тупо ложатся под мужика, раздвигая свои ляжки. Мне нравились злые, красивые суки, такие как Витькина мать, полумадьярка, полухохлушка, злая как собака, но красивая зараза и напористая, да еще вдобавок брюнетка. Мне больше брюнетки нравились, потому что у них пизды, заросшие черными волосами, а блондинок рыжие или белесые, что не так возбуждает. Хотя у моей мамаши Иры сисяры пиздец, налитые словно дыни и попец отпадный. 2 руками хуй обхватишь, ее только раком ебать, держать в ладонях ее пулы, булки, и ебать рачком с протяжечкой. А Витькину мать, тетю Марину, лучше всего в стояка пороть. Мне почему-то думалось, что пизда у злой мадьярки находиться не между ног, как у большинства женщин, а ближе к лобку. По типу «королька» таких злых и худощавых сук, как мать моего двоюродного брата. Только стоя ебать, держать руками за ее плоскую жопу. Смотреть этой бледит Марине в ее черные глаза и засаживать ей в стояка. Чувствовать, как она впивается своими ногтями в мои плечи. Подмахивает стоя и стонет от наслаждения. 2 дня мы с Витьком отлеживались. Приходили в себя после Москвы. Баба Зоя кормила нас домашней едой. Простой на первый взгляд, но сытной. Соленые огурцы, картошка, сало, вареные и жареные яйца, молоко, мясо, да еще за ужином и за обедом. Бабка наливала нам с братом по стопочке своей самогонки, настоянной на дубовой коре и шиповнике, по цвету напоминающей коньяк, а по вкусу, крепкости и запаху в 10 раз лучше любого магазинного коньяка. А через 2 дня, когда мы пришли в себя, после завтрака по одобрительные смешки наших бледей матерей, баба Зоя повела нас с Витьком в баню, где заставила лечь с животами на лавке в предбаннике и спустить штаны, огляя для экзекуции жопы. «Парни, я не буду вас привязывать. Не маленькие уже. Потерпите, не сбежите, а захотите сбежать, то мы вас поймаем. Правда, девки?» — обратилась баба Зоя к своим невесткам, которые стояли рядом в предбаннике, и каждой женщины в руках были ремни, а у самой бабки в огромном кулаке были зажаты вожжи. «Да, Зой, поймаем бледей, только пусть попытаются от нас сбежать», — ответила ей Витькина мать Марина. Лицо женщины было красным от злости, и она стояла, сжимая в руке ремень, вся в нетерпении начать нас им лупить, но ждала свою свекровь. Первой всегда нас, когда мы были маленькие, за провинности лупила бабка, а нашей матери строго после нее: «Я тебе говорила, Витя, чтобы ты не сбивал с пути Костю. В город его заманил. Так получай, сученок. В другой раз неповадно будет». Баба Зоя хлестанула с размаху вожжами по жопе Витька, и тот аж выгнулся на лавке и заорал от боли. «А-а-а! А-о-а!» И краткое, и краткое, и краткое. «Больно, баба Зоя!» — орал мой брательник, а бабка, сев ему на голову, зажав ее между своих крепких ляжек словно тисками, лупила того по жопе вожжами, оставляя раз за разом красные полосы на попе своего внука. «Ладно, хватит с тебя. Думаю, что ты, Витя, запомнил мой урок. А теперь твоя очередь, гаденыш. Чтобы свою голову на плечах имел, а не бежал вслед за брательником». Бабка слезла с Витька и, задрав юбку, окоричила мою голову ногами, плотно зажав ее между своих широких ляжек. Да так плотно, что у меня в ушах зазвенело. «Так и придушить, сука, может?» — с тоской подумал я, готовясь принять на свои ягодицы удары вожжей. «А-а-а! А-о-о-о! А-а-а-а!» — завыл я не хуже Витька, когда бабка принялась охаживать меня вожжами по жопе. Было больно, пиздец. Я аж на лавке выгибался, но не мог вырваться из схватки цепких ляжек пожилой женщины. Бабка сидела на моей голове верхом и крепко держала ее ляжками, и я чувствовал через бабкин трусы, как пахнет ее пизда, саками и другим необычайно возбуждающим запахом женских выделений. «Теперь вы, девки, лупите их бледей, чтобы неповадно было другой раз от нас в город сбегать», — приказала баба Зоя своим невесткам, когда исполосвала мою жопу вожжами и слезла с меня, разжав свои ляжки. «Это мы с Ирой с радостью, Зой, сделаем, чтобы гады своих матерей в следующий раз не бросали одних тут в лесу». Витькина мать окоричила меня сверху, зажав голову между своих тощих ляжек, а моя мать аналогично ей села сверху на Витька, придвив племянника своим объемным задом. «Ай, больно, тетя Ира!» — завыл Витек, когда моя мамаша со всей силы принялась хлестать его ремнем по жопе, сидя сверху на голове парня. «Тетя Марина, Не надо. Просил я Витькину мать, а та еще сильнее хлестала меня по жопе ремнем, крепко зажав мою голову своими худыми ляжками, и от нее пизды через трусы. Шел запах ссак и выделений. Кисловатый, но возбуждающий. Надо, Костя, надо, я с тебя, сучонка, сейчас шкуру спущу. Приговаривали злая мадьярка, со всей силы лупя меня ремнем по жопе. Все, все девки разошлись. Покалечите парней, а кто работать тогда будет? Достаточно. Я кому сказала? Остановила своих невесток. Баба Зоя, отобрав у них из рук ремни. А те разошлись не на шутку, лупя нас ремнями по жопам. Особенно усердствовала Витькина мать. Зла хохлушка наполовину мадьярка. Та со злости действительно хотела с меня шкуру спустить. Идите в дом, парни. Я вам по стопке самогонки налью, чтобы не так больно было. Но сами виноваты, охламоны. Теперь вам наука будет. В следующий раз от нас не сбегите. Баба Зоя обняла нас с Витьком, прижимая к своим крупным грудям, и повела в дом, а наши матери шли недовольно сопя сзади. Бабка не дала им толком нас излупить и остановила их, когда они только начинали входить в раж.